Глава третья. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный. «Новоблагословенная?» — осведомился он. «Бог с вами, голубчик», — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых», — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... Я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор». «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы. Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай». «Пса в столовой прикармливаете?» — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего, бедняга наголодался». Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти, с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь. А представьте себе, большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Хм, да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. Хм, с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт. Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за ним ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. Странное ощущение, думал он, захлопывая отяжелевшие веки. Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость. Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. «Сен-Жульен – приличное вино», – сквозь сон слышал пес. «Но только ведь теперь же его нету». Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина. «Зинуша, что это такое значит?» «Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович», — ответила Зина. «Опять», — горестно воскликнул Филипп Филиппович. «Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Колобуховский дом. Придется уезжать. Но куда, спрашивается?» «Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Колобухову». «Убивается Филипп Филиппович», — заметила, улыбаясь, Зина, и унесла груду тарелок. «Да ведь как не убиваться?» — возопил Филипп Филиппович. «Ведь это какой дом был, вы поймите!» «Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович», — возразил красавец, тяпнутый. «Они теперь резко изменились». «Голубчик, вы меня знаете, не правда ли?» «Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт. Вешалка и калошная стойка в нашем доме. Это интересно». «Ерунда, калоши. Не в калошах счастье», — подумал пес. «Но личность выдающаяся. Не угодно ли? Калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени, до марта 1917 года, не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих. Три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении, не говорю. Пусть, раз социальная революция, не нужно топить. Но я спрашиваю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тяпнутый. «Ничего похожего», — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. «Хм, я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень». «Ничего подобного. На нем есть теперь калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй? Саблин?» — Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов?» — Филипп Филиппович указал в бок. «Ни в коем случае. Это сделали вот эти самые пивуны. Да-с. Но хоть бы они их снимали на лестнице». Филипп Филиппович начал багроветь. «На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппович?» «Нет», — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. «Нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящий кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. «Это вот что. Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будет делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь». Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор. И тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны». Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», — мутно мечтал пес. «Первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют». «Городовой!» — кричал Филипп Филиппович. «Городовой!» «У-гу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса. «Городовой!» «Это и только это!» «И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепе, поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите «разруха». Я вам скажу, доктор, что ничего не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов. Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему. «Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович», — шутливо заметил тяпнутый. «Не дай бог нас кто-нибудь услышит». «Ничего опасного», — с жаром возразил Филипп Филиппович. «Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт его знает». «Так я и говорю, никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность». Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил. «Мерси». «Минутку, доктор», — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: «Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу». Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака. «Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович?» — осведомился он. «Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом Аида. А я давно не слышал, люблю. Помните дуэт «Тарирарим»?» «Как это вы успеваете, Филипп Филиппович?» — с уважением спросил врач. «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится», — назидательно объяснил хозяин. «Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел». Под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир. «Начало 9-го. Ко второму акту поеду. Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух». «Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно. Как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне». «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Патологоанатомы мне обещали». «Отлично. А мы пока этого уличного неврастенника понаблюдаем. Пусть Бог у него заживет.
«Обо мне заботится», — подумал пес. «Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон?» Пес во сне дрогнул. «Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня. Безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовая, снег. Боже, как тяжело мне будет». Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно. Пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу Пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца. «Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито», — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается?» «Филипп Филиппович — человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу». В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак. Пес изучил звонок Филиппа Филипповича. Два полнозвучных, отрывистых, хозяйских удара. И вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущие мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала?» «Мешала, я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?» «Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз», — возмущенно говорила Зина. «А то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал». «Никого драть нельзя», — волновался Филипп Филиппович. «Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?» «Господи! Он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет». «Ну и пусть. Ест на здоровье». «Чем тебе помешала сова, хулиган?»
«У-у-у»,
скулил пес под Лиза и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посреди кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет. «Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались», — расстроенно докладывала Зина. «Ведь на стол вскочил мерзавец, и за хвост ее цап. Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить». И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте. Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью». На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел как арестант, сгорая от стыда. Но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов. А у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением. А когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни. Федор, швейцар, собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зиню он при этом заметил. «Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный!» «Еще бы, за шестерых лопает», — пояснила румяная и красивая от мороза Зина. «Ошейник все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин. Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен. Именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли. Вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. «Вон!» – завопила Дарья Петровна. «Вон беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!» «Чего ты? Ну чего лаешься?» — умильно щурил глаза пес. «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через 2 дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчиком головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудела, как на пожаре, а на сковородке ворчала, пузырилась и прыгала. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось. Вечером потухала каменная пасть. В окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная Пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло. На столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете Черноусова, и пасхальный розан свисал с него. «Как демон пристал!» — бормотала в полумраке Дарья Петровна. «Отстань! Зина сейчас придет! Что ты, чисто тебя тоже омолодили!» «Нам это ни к чему!» — плохо владея собой и хрипло, — отвечал Черноусый. «Да чего вы огненная!» Вечерами Пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и если в Большом театре не было Аиды и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете, в глубоком кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной, едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.
К берегам священным Нила,
тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате. В пёсьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела входная дверь. «Зинка в кинематограф пошла», — думал пес. «А как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, телячьи отбивные». В этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал. И утренний завтрак, полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем, после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, по вторникам приема не бывает. И божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. «Отлично!» — послышался его голос. «Сейчас же везите, сейчас же!» Он засуетился, позвонил и вошедший Зине приказал срочно подавать обед. «Обед, обед, обед!» В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение. «Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он. И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Барменталя. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Барменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. «Когда умер?» — закричал он. 3 часа назад, — ответил Барменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан. «Кто такое умер?» — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. «Терпеть не могу, когда мечутся. Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей!» — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. «Зина, к телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать, ты нужна. Доктор Барменталь, умоляю вас, скорей, скорей, скорей!» «Не нравится мне, не нравится». Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно. «Пойти, что ли, пожрать?» «Ну их в болото», — решил пес, и вдруг получил сюрприз. «Шарику ничего не давать», — загремела команда из смотровой. «Усмотришь за ним, как же?» «Запереть!» И Шарика заманили и заперли в ванной. «Хамство», — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате. «Просто глупо». И около четверти часа он пробыл в ванной, в странном настроении духа, то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. «Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», — думал он. «Две пары уже пришлось прикупить, и еще одну купите, чтоб вы псов не запирали». Но вдруг его яростную мысль перебила. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы по бродяге. Нет, куда уж. Ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, тосковал пес, сопя носом. Привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция. Бред этих злосчастных демократов. Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. Как в бочку пролетело по квартире. «Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом. Почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза. И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню. Но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем. «Зачем же я понадобился?» — подумал он подозрительно. «Бок зажил. Ничего не понимаю». И он поехал лапами по скользкому паркету. Так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь. Божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький, четырехугольный, на блестящей ноге. Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол. «Ошейник, Зина», — негромко молвил Филипп Филиппович, — «только не волнуй его». У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее. «Что же, вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам. Хоть бы я знал, что будете делать со мной». Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него. «Фу, гадость! Отчего мне так мутно и страшно?» — подумал пес и попятился от тяпнутого. «Скорее, доктор!» — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович. Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей!» — мелькнуло в голове. «За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые, загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. «На стол!» Веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез. Сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего.